радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер. Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели. Мы снова сегодня в эфире. Понедельник, да, это я, Виктор Баранец. Со мной рядом в эфире, как всегда,
полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И понеслось, понеслось аж до Камчатки, до мыса Дежнева. Дорогие друзья, прежде чем объявить наш номер телефона, я буквально два слова скажу, что мы продолжаем свою традицию. И прежде всего она касается того, что мы отвечаем на ваши же вопросы. В первой части отдельно. Ну, то есть вопрос как бы ваш стоит отдельного внимания. И вот о том, надо ли нам с Китаем выстраивать военный союз, Михаил Тимошенко сейчас вам и выскажет свои соображения. Пожалуйста, Миш.
Ну, я хотел бы сказать, что после встречи нашего министра обороны Сергея Кужегетовича Шойгу в Астане с министром, своим коллегой, министром обороны Китая, была подписана некая дорожная карта. За сим последовала целая серия публикаций в разных средствах массовой информации, от выражавших осторожный оптимизм до безнадежного пессимизма. Но, как обычно, значит, естественно, оптимисты у нас дежурные, пессимисты – они тоже профессионалы. Быть пессимистом удобно, спору нет. Потому что если случится плохое, он предупреждал. Случилось хорошее, ну фигня какая, ну легкий сбой, ну и тебя просто забудут, не спросят. Но относительно Китая я что скажу? Ну, Китай – это армия в два с лишним раза больше, чем у нас. И когда пессимисты смотрят на карту, а оптимисты вообще ни на какие карты не смотрят, кроме этих самых банковских, задаются вопросом, как же так? У нас вдоль границ с Китаем...
Ничего нет.
Кроме Транссибирской магистрали, до которой можно докинуть камнем. Никаких дорог. А есть отдельные операционные направления. Но Даурская, например, которая затыкала целая армия, плюс к тому, что там было два комплекта армейских частей и соединений, теперь вообще ничего нету. А у китайцев там четырехполосные шоссе, как утверждают туристы, побывавшие и разведчики разных стран, побывавшие в Китае, четырехполосные шоссе, и все почему-то в сторону российской границы. Но все мы помним песню «Русские китайцам братья навек». Чем кончилось, помним тоже.
Да,
Манский?
Да, да.
Скажи, Баранец, золотое перо, надолго ли дружим с Китаем?
У меня есть своя точка зрения, Миш. Ты же сказал, я не принадлежу ни к оптимистам, ни к пессимистам. Миш, отвечаю тебе, неприкрыто умный полковник. Или как тебе написали? Нет, как же так? Невероятно умный? Нет,
нескрываемо.
Нескрываемо умный полковник.
Это за что и получал по шее.
Тимошенко, отвечаю. Миш, я вообще такой сторонник гибкой дружбы с Китаем. Засос целоваться не надо, понимаешь, да? Потому что сегодняшний друг завтра может стать врагом. Как это часто бывает в международной дипломатии. Вот на этом историческом этапе использовать Китай с максимальной выгодой для интересов России. Ну, а если получится, что Китай начнет накладывать лапу по новой на Сибирь, на другие, ну, там уже, конечно, надо другую политику вести. Миш, я сторонник осторожной дружбы.
Я понял. Да. Ну что же, будем считать, что заявка радиослушателей исчерпана.
Спасибо тебе.
Наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Бесплатный, тыкайте пальчиком, и мы услышим ваши чарующие голоса и забубенные вопросы. Для тех, кто не хочет тыкать пальцем в кнопки, но стесняется ждать, пока соединят, Вайбер 8 967 200 ровно 9702, он же WhatsApp. И традиционно короткий номер 2420 для смс-ок, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли. Ждем.
Ну что, дорогие друзья, у нас Михаил к Михаилу.
Здравствуйте, тезка, слушаю вас.
Из Владимира, кстати, Михаил.
Да. Алло,
Михаил.
Здравствуйте.
Разрешите отрапортовать. Я вот по работе езжу по Владимирской области и обратил внимание, что у нас во Владимирской области прошла какая-то мода на декоммунизацию по-российски.
А, так.
На мемориалах памяти воинов, погибших в Великую Отечественную войну, почему-то советские символы, красные флаги, стали заменять кого-то, не хотел бы никого оскорбить, полосатыми. И вот сейчас, месяц спустя, наверное, это подкрашивали памятник Дню Победы, рыжая краска выгорела. И представляете, как оскорбительно в этих мемориалах...
Выглядывает красная краска, да?
Нет, это билайновские уже, получается, значки. Желто-черные.
Да, я понял вас, да.
Хороший вопрос, кстати, для прямой линии с президентом.
Уважаемый Михаил...
Откуда эта инициатива выросла?
Да, уважаемый Михаил из Владимира, если будете случайно, можете дозвониться до губернатора, то на всякий случай сообщите ему, что цвет того знамени, который над Рейхстагом мы вывешивали, он красный. Хорошо? А мы ему тоже позвоним из «Комсомольской правды». Спасибо вам. Спасибо вам за вашу гражданскую внимательность. Игорь Иркутск. Миш, моя очередь, да?
Да.
Игорь из Иркутска. Приветствуем вас.
Здравствуйте. Вот сейчас только что Михаил Тимошенко сказал, баронет, золотое перо. Такой, как бы, ловкий бросок трехочковый, что намек, что якобы баронет написал вот эти две книжки в ключе таком, как бы, верноподданнической конъюнктурщины, да?
Чего говорите?
Что мелешь, отрочи, а переведи на русский.
Какие три книжки в стиле верноподданнической литературщины, будьте любезны.
Верноподданнической.
Название книжечек.
Назовите книги Баранца, пожалуйста.
Назовите книжечки, пожалуйста.
Книги в стиле верноподданнической...
Ё-моё, название книг.
Назовите книги.
Название
как они называются?
Книг, пожалуйста.
Да, я хочу знать.
Ну, это я у вас спрашиваю. Вы, наверное, имеете в виду книги про Путина и про Крым. Вот поэтому
вы... А вы, наверное, ни одной книги Баранца не читали. У меня такое впечатление. Я не читал его, но обсуждаю.
Вы читали хотя бы одну мою книгу?
Ну, я так вскользь ознакомился, поэтому я и...
С чем вы? Назовите хотя бы одну мою книгу. Назовите самую первую, вторую, третью. Назовите, пожалуйста.
Крым. Про Путина я вообще книгу не смотрел.
Вы читали мою книгу про Крым?
А Крым не издана книга. Как вы могли ее прочитать?
А в интернете я в виде цитат смотрел.
А что вы можете судить об этом? Эх, уважаемый товарищ, если бы мне не запрещали здесь солеными лютыми матюками покрывать вот таких, как вы, я бы это сейчас блистательно сделал. Так вот, докладываю вам, за первую же свою книгу, за первый абзац моей книги «Ельцин и генералы» я был уволен из вооруженных сил за 40 минут. До свидания, дорогой мой. А потом мы бы...
Ничего ты этим людям, да, Витя, не докажешь. Но ничего не поделаешь. У нас же... Сейчас, одну минуточку, Волгоград.
Да.
Добрый день, Юрий. У нас же ведь страна такая, понимаешь? Как только на дороге больше одной полосы движения, включая встречную, то начинается такое маневрирование по всей ширине, от обочины к обочине, включая обочины. И вот этот такой же.
И ведь посмотрите, пожалуйста, человек сидит, и он же твердо убежден, что все мои книги носят верноподданнический характер.
Здравствуйте, Юрий, слушаем вас с нетерпением, извините.
Приветствуем вас, да, мы отвлеклись.
Здравия желаю, товарищ.
Приветствуем.
Виктор Николаевич, вы в пятницу, я не смог дозвониться в пятницу, говорили о танках, там сопоставляли, кто лучше, кто не очень лучше, Т-34 или «Пантера». И один из звонивших говорил, а вот наши жрали солярку, а «Пантера»-то на синтетическом топливе работала.
Да, был такое, говорил.
Да-да, вот он это как бы поставил в минус нашему танку. Так вот, я по этому поводу хочу одну историю рассказать. Я не знаю, успею
записать. 20... Юра, дорогой, 20 секунд. Можно после перерыва, чтобы мы вас не обкарали? Хорошо, да. Спасибо, 20 секунд, Миша, осталось.
Да, давай... повторяем номер 8-800-200-97-02. 8, это прямой звонок. 8-9-6-7-200-97-02.
Начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени.
Главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Продолжаем военное ревю. Здесь же с вами полковник Михаил Тимошенко. Это я, Виктор Баранец. А мы задолжали рассказ, комментарий Юрия из Волгограда. Пожалуйста, Юрий.
Здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Так вот, немцы синтетический бензин делали не от хорошей жизни. Он дороже, чем натуральный. У них просто натурального не хватало. У нас, кстати, тоже хорошего бензина было мало. Мы его по ленд-лизу получали для самолетов. А
солярки было навалом.
Ну, солярка, она...
Она же керосин.
Да. Кстати, у нас были тяжелые танки довоенные Т-35 пятибашенные. Так вот, у них был бензиновый двигатель 500-сильный. Запас топлива был 270 литров, а запас хода всего 100 километров. Вот этот жрал так жрал, действительно. А дизель Т-34, он вообще-то изначально делался для самолетов. Он авиационный был.
Да, корнями были... там.
И у нас были дизельные самолеты. ТБ-7, и летчики их хвалили. А историю я вот какую прочитал в журнале «За рулем». Рассказ механика-водителя Т-34. Дело было в 41-м году осенью под Москвой. Пошли наши в атаку. Атака захлебнулась, откатились наши в свои окопы. А 34-ка подбита была. Ну, ребята тряпку в солярке смочили, подожгли, выбросили на броню. Ну, типа танк горит там туда-сюда, значит, это самое. Когда стемнело, вылезли наружу. Снег, грязь в перемешку, мороз уже ударил. Ну, с помощью, кстати, кувалды и какой-то матери перебитые траки заменили. Пальцы траки были у них с собой. Залезли внутрь. Командир, давай. Механик на старт. А стартер крутнул, и все. Аккумулятор подсел. Что делать? Совсем беда. Танк исправный, все, его не бросишь. Он с боезапасом, он исправный, заправленный. До наших окопов... 100 метров, до немецких гораздо ближе. Ну что, думают, утром наши пойдут в атаку. Однако не пошли, только перестрелка была. Сидят, слушают, как пули по броне цвикают. Что делать? И тут видит командир перископ, что подходит к ним немецкий танк и собирается взять их на буксир и утащить. Немцам за 34-ку и железные кресты давали, и отпуск. Он тросом зацепил, ну, они на всякий случай... В ствол загнали бронебойный снаряд. А куда стрелять? Танки-то вот они вплотную стоят. Нельзя никуда. Ну, наш водитель передачу включил, а немец потянул. А дизель возьми да и заведись. Он сходу заднюю передачу и на себя. Немец на себя, этот на себя. У немца мотор авиационный, бензиновый. Сил в нем немерено, а ему для высокого крутящего момента высокие обороты нужны. А как они стыдились, у него обороты поддохли. А дизель пых-чих, а тянет. Так они утащили немецкий танк к себе.
Да. Спасибо. Спасибо, Юра. Да, спасибо. Очень интересно. Так, продолжаем. Военное ревью. Опять Михаил. Вечер Михаила.
Здравствуйте, Михаил из Белгорода. Слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи полковники. Город Белгород. Городюк Михаила. У меня к вам такая просьба, товарищи полковники. Вот мы слушаем вашу передачу. Вы всегда говорите, здравия желаю, товарищи солдаты и офицеры. А рядом со мной всегда... часто сидит. Он служил матросом.
Мы чаще всего говорим «Здравствуйте, товарищи». Да.
Ну, правильно вы говорите. Но
еще бы неправильно, если я это сам говорю.
Ну, надо же и прапорщиков, и мичманов тогда называть. То есть полный
служащих.
Хорошо. В следующий раз мы даже остановимся на гражданском персонале.
Спасибо, товарищи полковники.
Все, обязательно. Остановимся на
гражданском. И вас помянем, да.
Конечно. Если строго по уставу, как говорится, по закону, то вы правы. Поехали, ребят. Ой, извиняюсь, опять я не так по уставу говорю. Игорь Ростов-на-Дону. Добрый вечер.
Добрый вечер, товарищи полковники. В середине 90-х годов была запущена программа «Грач-3», призванная заменить ПМ на другой пистолет с более мощным боеприпасом. В программе участвовали 4 пистолета.
Вот не надо перечислять. Это вы имеете в виду «Грач-пистолет Сердюкова», правильно?
Ну, да.
Вот да, значит, все принято на вооружение.
Что
о чем
вас
речь-то?
Интересует?
Меня интересует, по каким политическим или, не знаю, других причин я не могу...
А если вот пистолет... Вот, ладно, да-да, по политическим мотивам, да?
Ну давай.
Так, потому так, что так. Пистолет сам по себе немного странноватый, немного...
Ну это ваше мнение, ваше мнение. Ладно, вы в армии служили, вы с него стреляли.
Что вы хотели вместо него?
Ну, тот же самый С-27 «Бердыш», который вообще проектировался изначально с тремя сменными стволами.
Это вам так хочется, дорогой
человек. И значит, допустим, армейцу надо носить с собой помимо пистолета еще и запасной ствол и магазин с другими патронами. Так, что ли?
Нет.
А что нет? И тачку с боеприпасами тащить за собой. Да.
Это грач, он же пистолет Сердюкова. Это натуральный армейский пистолет. Ну, относительно, конечно, простой по устройству, будем говорить, но исключительно мощный. Вот и все. Потому что можно было выбрать... Вот если уж интересоваться конструкцией, то Грязев и Шипунов гораздо интересней.
Ну, и он более требовательный к чистоте. То есть,
если бы только к чистоте.
Дорогой мой человек, это все субъективно. Если бы слушали все мнения про девушку, когда вы собирались на ней жениться, вы никогда бы на ней не женились, потому что она кому-то могла не нравиться. Так и точно пистолет. Я стрелял из этого пистолета. Несравненный лучший результат по сравнению с ПМ. С ПМ я вообще, Миш, раз в жизни, по-моему,
выбил... Ну, он горбузы, он плохо сбалансирован.
18 выбил из 3, по-моему, был счастлив. А тут 24. Юрий из Перми. Баранец, Тимошенко, напряглись. Что-то интересное к нам катится. Давайте, Пермь всегда отличалась этим.
Добрый день или вечер, товарищи полковники.
Добрый день или вечер и вам.
Так, во-первых, у вас рассказ есть, Виктор Николаевич, знамя. Прекрасный рассказ, я слушал. Прекрасно, спасибо. И потом меня это восхитила одна строка там, ну и реплика, что якобы, как она, алло?
Кто?
Алло.
Да.
Что якобы Крупская делала минет Луначарскому. Ну это бесподобно, спасибо, спасибо, это нормально.
Уточняю.
Да, у каждого свой комплекс.
Уточняю. Это у меня с передачи было рассуждение о степени выдумки в художественных произведениях, которых фигурируют известные всему миру люди. Вот Поклонская против Матильды, хотя она не видела, и там изгаляются над царем Николаем, который якобы там шуры-муры с Сишинской. А я сказал тогда, ну а почему бы Крупская, я вот хочу снять фильм, как Крупская занималась французской любовью с Лениным. Почему? Ну вот почему это всем запомнилось, не понимаю. Но это моя мысль, я не отказываюсь от нее. Да, я, Валерий Кир, твоя,
Миша. Да, здравствуйте, да, Валерий, да. Слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вечер добрый.
Вечер добрый. Валерий из Кирова. Это Баранец. А это Тимошенко.
Я слушаю вас. Да, алло.
Добрый вечер, Валерий из Кирова.
Как вы думаете, где находится знамя полка 9-го Полтавско-Берлинского, Гвардейского, Краснознаменного, полка дальней авиации бомбардировочной, что базировался в городе Прилуки? Вы же знаете ее историю.
Мы знаем город Прилуки, знаем, что там базировалось, да.
Ну?
Но мы не знаем, куда передислоцировался полк и существует ли он вообще. Для этого нам надо с Тимошенко архивы поднять, дорогой мой человек.
Ну, я-то знаю, где он.
А зачем же вы спрашиваете, тогда, дорогой мой человек?
Я спрашиваю, где находится знамя полка. Его давно уже распилили, расформировали. Там находились 160-е.
Нам то, что часть из них в зачет за поставки газа на Украину перелетели в Россию, ну, знаем. Дальше что?
Да меня интересует, где находится знамя.
Ах, это... вас интересует это.
Да. Дорогой мой человек, как номер полочка назовите?
9-й полк.
9-й полк, правильно?
Алло. Да, 9-й, Полтавско-Берлинский.
Да. Но вы полностью грамотное название давайте. Так нельзя в авиации называть. Полтавско-Берлинское, там полностью называйте, давайте название. Я же завтра буду в локомат ВКС звонить. Ну, 9-й полк давайте, что ли. Говорите, как правильно, я записываю.
Воинскую часть вам?
Твою.
Как... Полное действительное название полка. Волка.
9-й, Полтавско-Берлинский.
Не спешите, 9-й, Полтавско-Берлинский есть...
Гвардейский. Ну,
правильно. Дальше.
Ордена Красного Знамени.
Да.
Бомбардировочного полка дальней авиации. который базировался в городе Прилуки.
Прилуки. Спасибо вам большое. Миша, поехали дальше. Да,
да, здравствуйте. О, Роман из Челябинска, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Добрый день.
Да, я заранее извиняюсь, может быть, я неправильно понял, как бы я краем уха услышал ваш разговор, вот недавно передача была, вот, и не помню, кто из вас сказал, что после договора по ПРО с Америкой, да, у нас противоракетная оборона стоит только вокруг Москвы и Московской области, правильно я понял или
так
нет?
Так и есть. Так она, и есть? Она прикрывает центральный район.
Ну, а правительству не стыдно за это?
А как правительство может стесняться того, что сделано во исполнении международного договора?
А? Международный договор договором, а своих людей-то надо защищать.
Не уходите из эфира, поговорим после перерыва.
Это очень интересно, не уходите. Через полторы минутки мы продолжим этот очень интересный разговор.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Сергей, добрый день. Извини, Виктор Николаевич, я хотел бы завершить ответ Роману. Вот как интересно человек смотрит на вещи, да? Заключен международный договор между нами и США по противоракетной обороне. Каждая из стран выбирала по одному району этой противоракетной обороны на своей территории. Они у себя выбрали ракетную базу, мы выбрали у себя Москву и Московский округ. Построили. Окей. Человек тут же спрашивает, а почему это каждого остального гражданина России не защитили от ракет? А сколько это стоит? Мама дорогая, он не считал и даже не представляет, что это, сколько это должно стоить. А почему мы должны были обманывать партнера? И как его обманешь-то? При современных средствах разведки. Роман, ну вы даете, извините. Слушаем вас, кто звонит?
Кто? Сергей, Курская область. Добрый вечер.
Сергей, у меня такой вопрос. Снова по казачеству. Вот в некоторой станице Вешенской откупил землю некоторый бизнесмен и поставил памятник Петру Николаевичу Краснову. Как вы относитесь к этой личности, Петру Николаевичу Краснову, вообще? И как вы вообще, вы видите современное казачество, его...
Так, я понял.
Бульк пропал.
Подожди, а как вы лично относитесь к Краснову, и как вы
современное видите... Современное казачество,
а давай, начинай, это первый вопрос.
А что к Краснову относиться? По приговору военной коллегии Верховного суда повешен.
Как преступник. Как преступник? Вот тогда мы подводим итог, да, подбивая бабки, как к преступнику относимся, который не заслуживает памятника, это мое личное мнение, да, а казачество сейчас переживает очень трудный период вот такого бутафорского восстановления своего статуса. Пуповину порвали. А сейчас вот под былой, в тени того былого славного казачества, вот, ну вот эти ряженые, дорогие друзья, которые народ называет, Миш, ну что мы
будем? Ну что мы скажем, да? Запросто могут появиться таймырские казаки.
Эдуард из Краснодара, дорогие друзья. Веселее, веселее работаем. Эдуард из Краснодара, ну, живенько, привет, привет, да-да, поехали.
Виктор Николаевич, вот это вот к вам по поводу тех умников, которые читать не читал, а осуждам. Короткий анекдот. Поворотти, Поворотти, слышал этого вашего Поворотти? Ни голоса, ни слуха. Слушай, а где ты Поворотти слышал? А мне Петруха напел.
Да, очень хорошо.
Да.
А вот еще немножко по поводу казачества. Вы знаете, в Краснодаре все-таки у нас есть казачество. У нас вот две роты с полицией патрулируют.
Я говорю, период болезненного возрождения. Да, а? Период болезненного возрождения, да, под насмешечку, под хихикалки народные, с трудом, да, даже с мордобитием. Ну, будет оно возрождаться, ну, конечно, государство должно помогать там.
Будет. Ну, знаете, вот, ну, действительно, и одеты красиво, и по форме, и...
Главное, чтобы польза от казаков была.
На Кубани разве пару сотен не найдется казаков?
Не, ну найдется. Главное, чтобы государству была очень большая польза и самим казакам. Вот тогда оно, казачество, будет существовать. Олег, Московский
область. И тогда под них надо и хозяйственную базу подводить.
Да, конечно.
Они, значит, должны землепаш.
Село давай, коров давай.
Да, вон, вот на дальневосточный гектар бесплатный.
Быков, конечно, они уже не возьмут. Они им давай там японский трактор. Дорогой мой человек, кто у нас в эфире? Отзовитесь.
Алло,
да.
Алло.
Да. Олег. Тут вроде бы... Да, добрый
день, товарищи полковники. Вы знаете, вот у нас есть такой оппозиционер Навальный, да?
Да.
Вот. И он тут бузит и идет в Кремль с вилами, там, с лопатами на Кремль. В общем, он свержение власти.
Да.
И с ним что-то нянчится. А почему у нас вот не по всяким каким-то вымышленным предметом сидят наши герои, как Пачков, Хабаров, слава богу, отпустили, и другие офицеры. А бригада Ульмана и Аракчеева вообще исчезла куда-то. Не напомните, где они, наши герои?
Угу.
Чечни. Вот где они? Ульмана и Аракчеева, Квачков. Угу. Почему-то сразу упаковывают. А вот эти что-то бузят, бегают, на Кремль идут. А Квачков чем опасен? Хабаров и другие наши офицеры.
Дорогой человек, не виляя одним местом, да, не там, где благородное название спины заканчивается, как говорят в Одессе, я вам скажу, вы правильно ставите вопрос. С Навальным мы заигрались. Абсолютно заигрались, дорогие друзья. Хребет надо ломать сразу. Дорогие друзья, скажите, кто запрещает митинги в России проводить? Никто! Договорились с мэрией Москвы, что на Сахарова. Будьте добры, голосуйте там и стойте. Полезли бить беспощадно, но в рамках закона. Ладно, Миша, это меня заводит. Да.
Николай из Белгорода. Да, добрый день. Да. Тимошенко, слушаю вас.
Да.
Да. Добрый день.
Привет.
Это я сейчас выясню.
Да, конечно, Николай из Белгорода. Такой красивый город.
Ага. Значит, у меня вот предложение есть вообще, может, ко всем журналистам. Вот было бы интересно. Смотрите, вот фашисты разорили страны, поубивали людей, миллионы людей поубивали. Была у них вот идея, там, еврейская нация. Американский демократизм чем отличается? Да ничем. У них есть демократические ценности, которые они вот распихивают по всему миру. Что они творят?
Но одну ценность они сбросили на Хоккайдо, да? Ой, извиняюсь.
Смотрите, я бы хотел, чтобы наши журналисты параллели здесь все время фашистов ставили в один ряд с такими гадами. Смотрите, разбомбили сколько стран, убивали сколько народу. Наши журналисты должны все время повторять.
238 войн за всю историю Соединенные Штаты развязали. Миллионы людей убили по ошибке, да.
В нашей стране 32 миллиона фашисты убили.
Стоп. Миша. Извините, Миша, мы же договорились о других цифрах говорить. Не 32 миллиона у нас. А 26,7, по-моему,
пока 26,7.
Да, пожалуйста, да.
Нижний плюс жители-то наш. Смотрите, значит, у меня племянник в Германии живет. Он мне рассказывает, немцы платят деньги Израилю за убитых евреев. Значит, мы должны возглавить ту работу, чтобы над фашистами был трибунал мировой. Над американцами должен состояться такой же трибунал за те жертвы, которые они устроили по всему земному шару.
Отличная идея, дорогой мой человек. Что-то мы прозевали. Раз устроить такой всемирный трибунал над теми, кто атомную бомбу на Японию бросил.
Живых уже никого нет.
Да. Отвратительная слышимость, дорогой мой человек. Вы, наверное, на «Жигулях» едете по плохой дороге. Прерывается. Владимир Георгиевич, давайте.
Да, Владимир Георгиевич, добрый день.
Добрый день.
Здравия желаю, уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Насчет отношений Китая и России. Я считаю, что Китай и Россия сейчас должны друг другу помогать в том отношении, ибо американцы так и хотят стравить.
А с китайцами вы уже договорились?
Нет, мы не... Ну, я считаю,
нет,
ну
вы так считаете, а китайцы тоже так считают?
А вот последние встречи нашего президента с руководством Китая говорят
Цзиньпинем,
о том, что что Китай готов идти на контакты с нами.
Потому что... Я вам даже больше скажу. Он когда выступал на юбилее КПК, Коммунистической партии, Цзиньпин же открыто сказал, что Запад валидол бедрами пил. Я не исключаю в ближайшее время с прямого союза, включая военные, с Россией перед лицом агрессивной США. Дорогие друзья, это моя самая любимая цитата Си Цзиньпиня. Я жду, пока будет союз.
Ну да, а пока у них торговый партнер основной США.
Так что вот так. Вот спасибо за внимание. И желаю, чтобы поменьше идиотов звонило.
Да, но Соединенные Штаты Америки потащили туда.
Без них тоже скучно.
Кто там у нас? Давай, Миш.
Здравствуйте, Александр из Белгорода.
Алло, здравствуйте, уважаемые полковники. Есть два вопроса. Первый вопрос. Хочу получить консультацию о возможной помощи. Мой дед 23-го года рождения погиб под Берлином в 45-м году. Он был в звании подполковника, самый молодой, наверное, подполковник за всю историю. И командовал 100-м гвардейским стрелковым полком у Чуйкова.
А сколько лет было вашему дедушке, когда он был подполковником? Мы хотим проверить это.
Действительно? Ну, это в 23 года, насколько я помню, ему дали звание подполковника.
Угу. Фотография есть?
Да.
Есть фотография. А должность какая у него была?
Командир 100-го гвардейского стрелкового полка. Он служил вместе с Варениковым. Они были друзья.
Угу. И с таким другом, и у вас проблемы в поиске могилы деда, или что у вас?
Ну, Вареникова-то нет уже.
Да, конечно, мы понимаем.
Вот, поиски, в принципе, да, есть проблемы в поиске могилы деда.
А то что, что внучок так поздно кинулся, а?
Да, внучок давно занимается. Внучок занимается еще и работой в архиве.
Ну, тем более, тем более, уже сколько, сороковничек есть?
Ну, мне есть, да.
Да.
Только у меня есть еще старший братик, который занимается работой в архиве.
Ну, молодец. Что вас конкретно?
Конкретно интересует, значит, на пилоне в Тюргартене выбита фамилия деда, но с ошибкой. Как-то это реально исправить?
Да, у нас там работает бригада. Значит, напишите по электронной почте. Там у нас целый батальон работает, который разъезжает вот по Польше, по Чехии, по Венгрии, да? И ребята там работают, даже и немцы в том числе. Напишите на baranez@kp.ru, как правильно надо написать фамилию. А я передам это Булгакову, заместителю министра обороны, который курирует этот
батальон. Фамилию, имя, отчество, звание.
Да, 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 как должно быть. Договорились.
И еще...
И гарнизончик, давайте, говорите быстрее, да.
Значит, ветераны 35-й стрелковой дивизии обращались, я знаю, что за присвоением звания Героя России моему деду. На что было отказано, сослались на то, что нет документов. В архиве были найдены сопроводительные документы и ссылки, подписанные Чуйковым, о том, что он представлялся к званию Героя России.
Это молва или документы? Пока документы не найдем, мы вообще не сможем.
Документы есть о том, что они перемещались из структуры...
Нас не интересует, куда перемещались документы.
Представление
давайте
оригинал
сюда.
Представление.
Да. Вот и тогда мы вам чем-нибудь поможем. Через полторы минутки мы снова с вами.
Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. Разгадка тайны в бестселлере Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте очередную главу романа сегодня в 23:05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаю, что со мной здесь и полковник Михаил Тимошенко, а к нам дозвонился Сергей из города Воронежа. Пожалуйста, Сергей, что у вас за вопрос?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, имело ли место факт в 50-м году американская авиация побила наш военный аэродром под городом Владивостоком?
Было такое, было.
Было такое, да? А скажите, пожалуйста, у меня тогда следующий вопрос. Были ли ответные действия?
Нет.
Нет. Не было? А чем это все? Вообще просто все замолчали и все, да?
Ну, они объясняли, что заблудились. А мы должны были ответные действия какие организовать? Бомбить территорию Соединенных Штатов?
Да нет.
А как?
Почему?
Ну а что тогда? Ну а что тогда спрашивать-то? Вы же понимаете, что ответ должен быть равноценным. Ну?
Ну, то есть, получается, мы промолчали.
Получается, что мы. Нет, мы заявили ноту, мы трезвонили, вопили, орали, нам сказали все-все-все. Мы уже нашли и наказали виноватых. А оказалось, не наказали, соврали.
Понятно.
Марк. У вас еще вопросы есть, спросите?
Да нет, я вот это вот и хотел.
Спасибо.
Узнать.
Спасибо. Очень любопытно. Вы обогащаете нашу аудиторию. У нас Ростов. Марк, Ростов,
вечер,
привет.
Вечер добрый.
Да, добрый.
Вечер добрый. Алло.
Да, вечер добрый.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Очень уважаю вашу передачу, слушаю и уважаю ваше мнение. Значит, вопрос в следующем. В течение где-то двух дней в рубрике «Сказано на Комсомольской правде» ваше мнение, Виктор Николаевич, крутится по поводу вопроса о максимальном ограничении граждан в праве владения оружием.
Угу.
Как бывший следователь прокуратуры по особо важным делам, который в том числе убийство расследовал, я могу вам сказать одно. Сегодня еще раз пересмотрел статистику. Так вот, из 100% убийств 98% совершается с применением ножей, топоров, там, еще какого-то всякого железа. 1.5% совершается иное всякое железо. И только 0.5% совершается с применением огнестрельного оружия. Я был следователем в самые, как сейчас... на КП говорят.
Скажите, пожалуйста, а почему тот человек, который убил 8 человек, почему он со столовым ножом не пришел резать вот эту всю пьяную компанию, а схватил за стол? 1.12 уложил, да? Или 8?
В Кратове 4.
Да, я говорю. Чего же он столовым ножом не пинал там ни Росгвардию, ни полицию?
Знаете, я расследовал убийство.
Ну, давайте не вашу практику. Ваша
хорошо,
практика,
ваша точка зрения ваша, какая?
Да. Виктор Николаевич.
На обладание краткосрочного. Со стволом нарезным. Ваша точка зрения какая?
Моя точка зрения, я считаю, что нужно, да, серьезные преграды создать к этому. Человек должен сначала отвладеть, там, скажем, тем же травматом определенное количество времени, повысить возраст владения.
До 80.
Скажем, для тех, кто служил в армии.
До 80.
Для тех, кто служил в армии, там, скажем, достаточно 20. Для тех, кто не служил, 25. Плюс 5 лет еще владения...
И надо пересматривать закон, и надо пересматривать статью о самообороне. Правильно?
Разумеется.
Ну вот.
Потому что...
Тогда, значит, переделывай уголовно-процессуальный кодекс, в котором нет такого следственного действия, думать.
Нет, не надо ничего переделывать. У нас законы в достаточной...
Дорогой мой человек, уважаемый следователь...
Кроме, кстати, о превышении предела.
Законы святы, но судьи-то лихие супостаты.
Дорогой мой человек, когда человек находится в пьяном состоянии, у него нет аргументов доказать свою правоту, наверное, он не закачалкой для раскатывания теста хватается, да? Наверное.
А он и трезвый не будет напрягаться с доказательствами.
Да. Я сторонник того, чтобы те, кто не имеет по закону права владеть оружием, не имели его вообще. Едем дальше. Миша, это, по-моему,
да, Виктор,
стало.
Это Виктор, это к тебе вопрос.
Привет, Виктор, Москва.
Здравия желаю, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Да, у меня вопроса, собственно, и нету, но вот заставило меня вам позвонить вот тот мужик, который, значит, не читая книги, вас обидел, вот, обидел. Я просто вот к нему хочу обратиться, что, ну, нельзя так, он, наверное, не офицер, и вообще у него там, не знаю, что там.
Да нет, он просто хотел, ну, господи, ну, что там такого, ну, удивительного?
Я надеюсь, что он слышал раньше передачу, что вот когда вот один перед вами, Виктор Николаевич, извинялся, где, будучи на приеме в Кремле, он потом через сколько лет, я не знаю, вам все-таки извинился. Надеюсь,
да,
что
да.
Этот мужик перед вами извинится.
Да, здоровья. Это было. Я его за рыцаря посчитал. Он 2 года был в своей правоте, потом приехал, извинился. Да. Ну что? Спасибо вам, дорогой.
Вот беспокоит ситуация вокруг персоны товарища Анна.
Извиняюсь, да.
Извините. В городе... Какой у нас город? Челябинск. Зомбируют в основном молодых людей. Чем? Значками на одежде с надписью «Навальный», наклейки на машинах. Ну... Угу. Это что такое? Бизнес такой начался в Челябинске? А? Хотелось бы понять.
Да, это интересно. Миша, надо заняться этим вопросом. Вот тут один товарищ, с которым я на одном гектаре там не испражнялся, он тут меня Витя называет. И, ну, я прочитаю ту часть, где он выступает не идиотом. Получается, что Навальный – жертва путинского режима, хотя Песков заявил, что митинги им не страшны. Вот он говорит, где-то нестыковочка получается. А какая нестыковочка? Песков сказал, что митинги не страшны. Если эти митинги будут проводиться там, где разрешает власть... Какого черта боятся этих митингов, дорогой мой человек?
Они
а?
Же полезли на Тверскую, где люди гуляли на праздниках. Специально же полезли.
А там бить будут и больно, если лезут не туда, куда положено. И
ну вот видишь, делают. Опять да. Тот же вопрос. Да. Есть семейная легенда, согласно которой дед должен был получить героя Советского Союза. Но не получил. Реально ли найти документы, подтверждающие представление к званию героя?
Да. Значит, надо писать, надо искать и так далее. Миш,
я
за 18 лет редакции я получил, наверное, 1002 писем, где требовали присвоить звание Героя Советского Союза.
Ну, нормально, хочу и будет.
Или дать 5-6-7 орденов. Да. Это такое народное поверье. Хотя там есть определенные... Недавно же президент вручил там даже кому-то звание, да, которое уже сколько лет после войны прошло.
Да.
Докопались.
Да.
Миш, что там
вот
тебе читать?
Вот новосибирский человек расстроен, понимаешь, не может никак понять, мы нарушили присягу Советскому Союзу, которую давали СССР, когда распалась страна, или нет?
Угу. Миша, я всегда говорю, товарищи, у нас у нашей армии противник какой был? Кого надо убивать? Кого советская армия должна была убивать? Того, кто напал на Советский Союз.
Михаила Сергеевича, получается, одного.
Вот эти, я не знаю, маразматики, которым все равно... Вот вы предатели, дорогие друзья. Да, давали присягу, давали присягу. Но мне бы не очень хотелось душить и наматывать на траки моих танков кишки ваших долбидонов, которые ходили туда ломать старый Советский Союз. Да?
Вот видишь, добрый человек пишет, мы тоже чуть-чуть ошиблись, и Америку бы побомбили бы, а потом бы извинились бы.
Хорошая идея.
Вопрос только, чем было добраться.
Очень хорошая идея. Да, по ошибке. Ну, хотя бы на Калифорнию туда бросить что-нибудь.
Вот тоже в ту же степь. Какой, на ваш взгляд, совершили ошибки руководство СССР и отдельно Минобороны или допустило в гражданской, в афганской войне? Ё-моё.
В Новосибирске акция прошла Навального, и никого не задержали. Эти придурки людям не мешали. Вот вам фраза человека из народа. Он говорит то, что видел. Да, они провели там акцию, да, покричали, поорали, да, за все хорошее против всего плохого. Разошли, все. 0,1.
Уважаемый тезка, вы говорите, что нам задан правильный вопрос. Причем здесь стоимость ПРО? А где взять деньги и ресурсы? Уважаемый тезка, вы что, не понимаете? Где взять деньги и ресурсы? У страны их не было на такое. Вы что думаете, мы американцев склоняли к тому, чтобы иметь по одному району у себя, и у них только из тщеславных соображений, что ли?
Вот здесь человек пытается получить мне чашку и говорит, что Карелин помог бросить Шойгу курить. Неправильно, другой человек. Завтра в 17.04 встречаемся.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.